Итак, друзья, сегодня у нас 26 мая 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар Международного открытого йога-университета, который посвящен чакрам. Точнее, это у нас серия семинаров, и сегодня первый из них, на которых мы будем рассматривать эту очень интересную и таинственную область человеческого знания. Вся архивная информация у нас будет храниться на сайте openyoga.ru. По доброй традиции открытого йога-университета мы опять же будем пытаться объяснить сложнейшие вещи простым языком и понятным языком, дабы была не только сложная теория, но еще какие-то понятные вещи для практических упражнений. И этот семинар, и, вероятно, следующий подобный, будет посвящен всего лишь одной чакре, так называемой Муладхара чакре, или основной, как бы основной чакре, так ее можно назвать. Прежде чем мы рассмотрим эту тему и хоть какие-то слова скажем по поводу этой чакры, необходимо дать достаточно короткую теорию, поясняющую, что такое чакры вообще. Такой темы я уже касался в своих неких предыдущих семинарах, и поэтому для более подробного разъяснения и объяснения вы можете поднять соответствующие архивы и через интернет прослушать, просмотреть соответствующие записи. Поэтому сейчас я постараюсь изложить тему теории чакр наиболее коротко, чтобы мы потом непосредственно перешли к работе с уже с той или иной чакрой, ну, с конкретикой той или иной чакры, в частности, Муладхара чакры. Итак, друзья, вот мы сейчас здесь все с вами сидим, но мы помним, что у нас есть наше высшее Я. Наше высшее Я предельно идеалистично. Оно вне, собственно говоря, времени и пространства. Это вещь совершенно чудесная, таинственная, могущественная, и недаром во всех культурах и философиях нас призывают познать свое собственное Я. Наше высшее Я бессмертно, неуничтожимое, и мы мало что можем о нем сказать в сравнении из обычных наших каких-то ассоциативных мыслей, ну то, что мы, с чем мы сталкиваемся в обычной жизни. Но с другой стороны, наше высшее Я с вами соединено с нашим телом. И вот этот вот вместе конгломерат соединения нашего высшего Я и нашего тела называется человеком. То есть понятие человека — это когда есть физическое тело, но не просто как бы такое тело-зомби бездушное, но которое управляется высшим Я. И вот по сути дела, вот эта вот сложная конструкция из нашего высшего Я, которое запредельно, и нашего физического тела, которое внутри уже материи, она нуждается в объяснении. А как, собственно, мы соединены? Как соединяется наше грубое тело с нашим высшим Я? То есть, какие механизмы есть, какие есть, ну, объяснения из древнего знания йоги о том, как это все сделано? На каких принципах? И вот если мы начинаем изучать эту связку между грубым физическим телом и нашим высшим Я, то рано или поздно мы как раз и подходим к этим таинственным вещам, которые называются чакры. Слово чакра в одном из возможных переводов означает колесо. Иногда говорят не слово чакра, а слово лотос. Говорят, скажем, лотос принципа земли или лотос принципа воды. А могут сказать чакра принципа земли или чакра принципа воды. На санскрите слово лотос звучит как падма. И поэтому, ну, отсюда тоже много разных очень интересных знаний можно почерпнуть даже из игры слов, игры звучаний и игры ассоциаций. Ну, вот в частности, вы знаете, что лотос отличается такой очень чудесной особенностью. Он растет, может расти на болоте, в совершенной грязи и тине, но грязь и тина к нему не прилипает. Он всегда остается чистым. Так вот, как только мы серьезно начинаем изучать устройство нашего тела с позиции древнего знания йоги, так тут же мы с вами подходим вот к такому явлению, как чакры. И исследовать это явление можно с нескольких сторон одновременно. Во-первых, можно вообще не иметь никаких древних йоговских знаний, а заняться то, что называется переоткрытием этих знаний. Для этого вам следует удалиться куда-нибудь в место, где вам бы никто не мешал, и чтобы у вас была возможность размышлять над своими ощущениями, над своими эмоциями, над теми или иными, так сказать, процессами, которые внутри вас происходят, и как они связаны, скажем, с той или иной позой, с той или иной мыслью, с той или иной, с тем или иным ощущением. И таким образом вы рано или поздно переоткроете все чакры. Но есть более, так сказать, предпочтительный способ познания на начальных этапах. Это сперва изучить все то, что нам говорят древние йоги и йогини, дабы уже иметь хоть какую-то приблизительную схему того, что мы должны открыть. А только после этого заниматься переоткрытием этого же самого знания. Поэтому сейчас на нашем семинаре мы начнем с такой достаточно сухой теории, которая нам расскажет, что такое чакры, какова их природа и откуда они взялись. Значит, идеология здесь следующая, что все мы с вами когда-то родились. И, по сути дела, процесс рождения – это процесс, когда ваше высшее «Я» соединилось с материальным телом. Ну, в частности, когда мама и папа занимались, значит, соответственно, любовью, и яйцеклетка была оплодотворена. И вот тогда, в момент оплодотворения, образовался некий канал, который соединил, значит, соответственно, ваше высшее «Я» самым первым вашим телом, самым таким маленьким, ну, которое потом росло, 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 и через 9 там, примерно месяцев мы с вами все родились в виде маленьких детишек. И вот на самом деле, если мы говорим о наших чакрах в нашем этом воплощении, мы должны рассматривать момент, что называется, нашего вхождения в наш мир. Дело в том, что как бы наше «Я», оно вне нашей Вселенной, оно вне пространства и времени. Вселенная наша очень сложно сделана, у нас есть материя, у нас есть какие-то плоскости, скажем, наши эмоциональные, ментальные, духовные и так далее и тому подобное. Они очень тонкие, эти плоскости, но наше высшее «Я» несоизмеримо более, так сказать, грандиозно и за пределами этого всего. И вот получается, что прежде чем встроиться нам в нашу Вселенную или родиться, мы должны, как бы это грубо говоря, установить некие мостики, чтобы наши мысли могли как-то сообщаться с мыслями всех оставшихся живых существ во Вселенной. Наши ощущения с ощущениями всей оставшейся Вселенной. Наше тело с телами всех оставшихся других людей. И поэтому, когда мы с вами рождаемся или воплощаемся, происходит следующая вещь. Мы начинаем сперва творить принципы в известной последовательности. То есть наше высшее Я сперва творит принцип разума, затем принцип пространства, затем принцип, соответственно, воздуха, принцип огня, принцип воды и принцип земли. А затем наш вот этот вновь сотворенный принцип при рождении как бы устанавливает связь уже с космическим принципом разума, с космическим принципом пространства, с космическим принципом воздуха, соответственно, огня, воды и земли. То есть мы как бы, знаете, так сразу же параллельно, знаете, как подключаемся сразу к этой Вселенной через много-много-много таких этих самых, как они называются, таких штекеров, да? Но прежде чем подключиться, надо иметь этот штекер, да, этот контакт. И вот таким образом мы сперва как бы творим свои собственные принципы или творим свою собственную микровселенную, свой микрокосмос, а затем этот микрокосмос соединяется с макрокосмосом. Так раз и подключается, знаете, подобно тому, как вилка в розетку входит, вот еще так же мы раз и встраиваемся. И это, по сути дела, называется процесс рождения. И если все происходит, значит, как это и должно быть, то у нас есть возможность, собственно говоря, в полном объеме воспринимать эту Вселенную и как-то контактировать. А в свою очередь другое живое существо, которое точно так же воплотилось и точно так же подключилось, оно также может через это подключение с нами как-то общаться. То есть наша Вселенная как такой, знаете, большой коммуникатор. А каждый отдельный человек подключается к этому, значит, этому коммуникатору и может общаться как со Вселенной в целом, так и с другими живыми существами. Вот это вот общая такая философская, как бы такая вот основа того, что называется чакры. Чакры - это, еще раз, пласты, на которых мы соединяемся со Вселенной. И согласно учению йоги таких пластов 7. Точнее будет сказать их 6. Потому что 7-й, насчет 7-го там есть очень такие таинственные знания и поучения в области йоги, которые очень трудно понимаемы. Есть соответствующие тексты, соответствующая теория, соответствующие поучения. Но это уже такой высший пилотаж этого исчезнувшего знания, что мы мало что можем, так сказать, с вами вразумительно по этому поводу сказать. А вот относительно оставшихся 6 пластов мы можем сказать уже более что-либо конкретно. Так вот, что это за пласты? Это в этом смысле самый такой фундаментальный пласт или слой, или уровень, это уровень разума. И он соотносится с так называемой аджной чакрой, которая локализуется в нашей голове где-то в районе межбровия. И по сути дела, как бы принцип разума в теории йоги в этом смысле мало чем отличается от органа чувств. Считается, что разум это, как знаете, орган чувств, который определяет мысли. То есть вот подобно тому, как у нас есть там способность обоняния, осязания, зрения, с помощью которого мы получаем информацию, Так вот, разум в этом смысле – это всего лишь орган чувств, который оперирует с мыслями, то есть вынюхивает мысли. Следующий пласт, на котором мы подсоединены, или уровень, на котором мы подсоединены к, с материей, со Вселенной – это уровень пространства, и в нашем теле он локализуется на уровне горлового центра. Или вот у нас у всех есть, вот знаете, уровень вот основания нашего горла, ямочка тут такая хорошенькая. Вот где-то на этом уровне находится соответствующая чакра или лотос пространства, через которую мы соединяемся со всей Вселенной, и как бы наше внутреннее пространство соединяется с внешним пространством. И, кстати сказать, очень интересный потом из этого вывод наблюдается, что в момент засыпания, когда мы с вами засыпаем ночью, то за эту функцию отвечает как раз горловая чакра. Мы как бы выходим из внешнего мира или из внешнего пространства обычного мира во внутреннее пространство, скажем, сновидения. Ну или даже более есть такие очень странные поучения в йоге на эту тему. Считается, что даже когда мы с вами умираем, и, грубо говоря, нам надо как бы разотождествиться с этим нашим обычным пространством, то также этот горловой центр за это ответственен. Грубо говоря, отделить душу от тела, но в таком, в самом примитивном смысле этого слова. Поэтому, вот, допустим, все такие моменты, связанные, знаете, с очень странными способностями йогов и йогинь, как-то перемещаться вне тела. Они одно время были очень популярно описаны во всякого рода эзотерических источниках, про всякого рода там астральные путешествия и прочее, прочее. Что действительно за собой, по всей видимости, имело достаточно четкую основу. Знание йоги поистине грандиозно. Так вот, опять же, все техники и практики, связанные с, в первом приближении выхода из тела, были связаны с горловым центром. Наконец, следующий уровень или следующий пласт, с которым мы, на котором мы связаны со Вселенной, это так называемый сердечный центр. Значит, он, в свою очередь, отвечает за тактильные ощущения. У нас у всех есть способность ощущать прикосновение. То есть есть такой канал информации, через который мы познаем Вселенную. Тактильное ощущение. Так вот, чакра или лотос, ответственный за тактильное ощущение, это именно сердечная чакра или сердечный лотос. Находится он в центре нашей груди, где-то посередине. И здесь слово «сердечное» означает не то, что он привязан к нашему сердцу, нет, а то, что он как бы посередине нашего тела, посередине нашей груди. Наконец, у нас есть способность познавать Вселенную через зрительные образы. У нас есть с вами зрение, мы можем что-либо видеть, воспринимать те или иные картины. И вот утверждается, что та чакра или тот лотос, или тот пласт Вселенной, который соединяет, соответственно, нас со Вселенной и позволяет хоть что-то видеть в ней, он связан с пупочным центром. А этот пупочный центр локализован в районе нашего пупка. То есть обратите внимание, какая странная картина. Казалось бы, глаза у нас где? В голове, А центр зрения где? В животе. На первый взгляд некая нелогичность. Да? Ну, казалось бы, ну раз глаза в голове, то и принцип должен был бы быть в голове. Но вот это вот очень интересные подробности такие, которые лишний раз нам показывают, что древние йоги-йогини, они действительно ну, как бы получали эти знания не методом такой, знаете, такой тупой аналогии, что к чему ближе, то там и есть, а через глубинное изучение своих тел, через эксперименты, медитации и так далее и тому подобное. Наконец, у нас с вами есть такая способность, как ощущать на вкус те или иные явления. Ну, то есть мы кушаем вкусную еду, она нам нравится. А невкусную не нравится. То есть у нас есть вкусовые рецепторы. И с точки зрения йоги, вкус это некий... Спасибо большое. Значит, и соответственно канал вкуса это также тот пласт, через который мы познаем Вселенную. И, ну, собственно говоря, язык это всего лишь воплощение этого канала. То есть инструмент, через который принимает эти потоки информации, но которые, в свою очередь, как-то связаны с центром, отвечающим за центр вкуса. А вот центр вкуса связан с так называемой свадхистханой чакрой, которая локализована, значит, соответственно, где-то в районе ниже нашего пупка, где-то в районе, ну, ниже, чем, не знаю, 4 пальца от пупка, если по высоте вниз, значит, отмерять. И с другой стороны, друзья, очень интересная такая вещь, что, допустим, функционирование наших половых органов, когда мы занимаемся сексом, как ни странно, также связано с проявлением этой чакры, считается. И в связи с этим, знаете, очень интересные всегда такие вот подробности, что ну, как бы мы называем, скажем, секс сладким. Хотя, казалось бы, какое имеет отношение понятие секса к понятию вкуса? Или, знаете, производное от этого уже потом появилось, знаете, там говорят... Сайт, посвященный там какой-нибудь клубничке, имея в виду какому-то там эротического характера содержания. Ну, при чем здесь клубника и секс, да? Да, клубника со сливками, да. Или еще чего-нибудь там, да? При чем здесь? Или помните этот самый, как я шоколадный заяц, там я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100, да? Или что-то в этом роде. Да? Ну, при чем здесь этот сладкий мерзавец, да, шоколадный заяц, сладкий на все 100, да? Хотя песня имеет, ну, вполне конкретный такой эротический подтекст. Вот. А вот очень интересно, что иногда восприятие наше, внутреннее восприятие тех или иных процессов начинает коррелировать именно с проявлениями вкуса. Ну и, наконец, у нас есть с вами такой очень мощнейший канал информации, который называется обоняние. Это запахи. Для нас, людей, собственно говоря, это немножко, ну, он не такой острый. Это достаточно притупленный канал информации. А вот, скажем, для собаки, для кошки, для какого-нибудь там мышки, это очень-очень-очень мощный, серьезный канал информации. А от этого зависит фактически вся их жизнь. Для нас же канал информации запаха в основном связан с какими-то, ну, достаточно резкими перепадами. Либо, как мы говорим, воняет так, что вообще там невозможно находиться. Либо вкусно пахнет. Мы, допустим, зашли там какую-нибудь... Куда мы зашли? Ну, где хлеб выпекают. запах свежевыпеченного хлеба или запах там свежесваренного кофе и так далее, и так далее. Есть такие некоторые основные запахи, которые достаточно сильно на нас воздействуют. И вот в древнем йоговском знании считается, что принцип обоняния или восприятия запаха связан с так называемой Муладхара чакрой или с принципом земли. И чакра эта расположена в основании нашего тела, где-то в районе крестца, где-то в районе заднего прохода, вот где-то там. И именно этой чакре будет посвящен наш сегодняшний семинар. Мы начнем с вами спокойно, никуда не торопясь, разбирать всю информацию, дошедшую до нас с древности, о этом центре, о этом лотосе. Таким образом, как вы видите, как бы задействованы, через чакры задействованы все наши органы чувств, включая нашу способность размышлять. То есть получается, что каждая чакра, она с одной стороны некий такой достаточно интересный пласт Вселенной, с другой стороны она ответственна за тот или иной канал информации, с третьей стороны только лишь если вы пользуетесь соответствующей этой чакрой, вы можете общаться со Вселенной и получать ту или иную информацию. И фактически задействованы все наши органы чувств, действительно. Муладхара чакра или основная наша чакра в основании нашего тела, запах, следующая свадхистхана, соответственно, вкус, следующая на уровне пупка манипура, это зрение, следующая, соответственно, это сердечная чакра, это осязание, следующая чакра, которая в основании нашего горла, она ответственна за пространство и ответственна за слух, ну и, наконец, следующая на уровне межбровия, ответственна за разум. В общем-то, больше, как вы понимаете, у обычного среднестатистического человека нет никаких каналов взаимодействия со Вселенной. За исключением того, что можно назвать высшая интуиция, это когда человек не думает, но знает. Когда он постигает не через принцип что-либо, не через принцип разума что-либо, а соответственно по наитию, что ли, ему вдруг открывается что-то. И вот за это в большей степени как раз и ответственна седьмая чакра. Но, как вы понимаете, очень мало что можно сказать про интуицию, про откровение высших сфер жизни. Тем не менее, у нас будет соответствующий семинар, поговорим мы об этом, но только лишь потом. Теперь опять несколько таких предупреждений слов, которые я всегда повторяю на всех семинарах, посвященных чакрам. Таких достаточно серьезных предупреждений. Друзья, вся информация о чакрах дошла, в общем-то, до нас через йогу. Более того, дошла дана через йогу, через так называемые тантры, или такие тексты, где описываются те или иные упражнения, в том числе и йоговские. По сути дела, до нас не дошли никакие другие источники, описывающие чакры вот в таком прямом виде, а все древнее наследие Вед, Упанишад и прочее, говорит об этой теме очень, как сказать, иносказательным и сложно понимаемым языком. А вот в тантрах достаточно все подробно описано. И в текстах околотантрических, то есть многочисленных пояснениях, комментариях, многочисленных таких описаниях, в многочисленных описаниях. Это во-первых. Во-вторых, чакры представляют из себя образование из, грубо говоря, тонкой материи. И поэтому на уровне грубого физического тела вы можете найти только лишь те или иные нервные сплетения, которые так или иначе соотнесены с этими тонкими структурами. Поэтому бесполезно на уровне грубого физического тела искать те или иные чакры. Грубо говоря, наше физическое тело – это самая внешняя оболочка или внешняя скорлупа, которая сделана по образу и подобию более тонких структур. Так вот, чакры находятся на очень тонком уровне. Наконец, следующая вещь. Понятие чакры, так как они находятся на тонком уровне, и описание этих чакр – оно изобилует многочисленными такими, знаете, как бы прилагательными или многочисленными описательными характеристиками, скажем. Ту или иную чакру следует видеть в виде там лепестка, у него такое-то количество лепестков, такое она формы, такого цвета. В общем, там масса-масса подробностей будет в описании чакры, и мы начнем с вами со Муладхары, вы убедитесь в этом. И многие неразобравшиеся последователи с пены у рта потом начинают спорить друг с другом, как выглядит та или иная чакра, друзья. А чакра вещь в большей степени ассоциативная. И поэтому с уровня тонкого тела, ну, каждый ее может воспринимать по-разному. Поэтому такая, знаете, жесткая установка, что эта чакра именно такая, другая, она не имеет смысла. Потому что все равно мы ссылаемся на какой-то промежуточный образ из обычного мира, который весьма условен во нашем внутреннем мире. Знаете, подобно тому, как вы можете во сне видеть знакомые здания, знакомых людей, знать, что это те же самые здания и люди, но воспринимать их во сне совершенно по-другому. Потому что у вас как бы получается, значит, внешняя проекция на внутренний мир. Вот и обратно. Поэтому многие люди, которые начинают изучать науку, связанную с чакрами, очень часто бывают очень разочарованы, когда в одном тексте при описании чакр написано что-то одно, в другом тексте что-то другое, в третьем что-то третье. Друзья, ничего страшного, просто пытаются описать очень тонкие структуры. Ну и, конечно же, сейчас в современном мире огромное количество литературы, как вам сказать, низкопробной и сомнительной. Это когда люди иногда не совсем с психической, с здоровой психикой, но пытаются что-либо писать про чакр. Я, к сожалению, вот такую литературу сперва даже пытался, знаете, как это, просматривать, коллекционировать, а потом просто устал. Каждый год выясняется огромное, ну, выходит огромное количество книг, где те или иные авторы, ну, откровенно бредят. Откровенно бредят. И начинают выдавать свой бред за наследие цивилизации, да, древней. Вот, поэтому я вас прошу быть чрезвычайно в этом отношении щепетильным и осторожным. И по возможности, если есть возможность, опять же, пользоваться только древними текстами. Не интерпретацией современных каких-то там последователей, а именно древними текстами. И вот по этой же схеме я хочу проводить все наши семинары из этой серии. Мы будем с вами опираться на текст, который называется «Шатчакра Нирупана», который был приведен в книге Джона Джорджа Вудрофа «Змеиная сила». Так как вот в этих семинарах по чакрам я люблю ссылаться на именно все работы, трактаты, связанные с Вудрофом. Ну, об этом мы поговорим немного позднее. Теперь еще небольшая, маленькая совсем часть теории, но чрезвычайно сложной, чрезвычайно трудной. Поэтому, если вы хоть что-нибудь не поймете, не расстраивайтесь. Значит, за более подробным каким-то разъяснением вам следует обратиться на сайт openyoga.ru и найти соответствующий раздел, который называется «Аксиоматика йоги». Или по-другому постарайтесь, значит, через интернет там набить «Вадим Запорожцев, аксиоматика йоги». Потому что сейчас уже эти все лекции, курсы, они распространились по всему интернету. Соответственно, вам надо поднять эти материалы. Чтобы лучше понимать. Итак, о чем идет речь? Речь идет о такой достаточно фундаментальной теории. Ваше высшее Я, оно запредельно, оно свободно, оно неуничтожимо. Оно всезнающее с одной стороны, а с другой стороны находится в изначальном неведении. То есть у него нет предустановленного знания. Но ваше высшее Я может как-то проявляться в этой вселенной. По сути дела, все проявления или все силы можно свести к двум видам проявлений. Это принцип изменения и принцип постоянства. То есть, по-другому, если ваше высшее Я пожелает, чтобы что-либо оставалось неизменным, оно таким и будет. И в то же самое время, если ваше высшее Я пожелает, чтобы что-либо изменилось, оно изменится. А если ваше высшее Я будет желать так, чтобы вот здесь чуть поменялось, а здесь оставалось неизменно, или чтобы вот это оставалось неизменно, а что-то, значит, изменялось, то так оно и будет. Почему? Потому что ваше высшее Я сделано по образу и подобию высшего Я Абсолюта, который сотворил всю Вселенную. И вы, по сути дела, всемогущи. Хотя и не догадываетесь об этом. И вот, смотрите, получается такая вещь. Ваше единое проявление через вашу волю, которая не знает препятствий, границ, оно может проявляться через вот эти вот две крайности. Что-либо менять или что-либо сохранять, ну и не давать меняться. Та часть, которая называется принципом видоизменения, называется шакти или принципом энергии. Другая часть, которая отвечает за принцип постоянства, называется принципом сознания. А по сути дела, все остальное во Вселенной, в том числе и все ваши чакры, это комбинация сознания или энергии. На этом семинаре мы с вами уже говорили, что прежде чем родиться, мы должны выстроить пласты связи с этой Вселенной, такие мосты, по которым мы можем общаться со Вселенной. Так вот, за эти пласты ответственны чакры, а сами по себе чакры – это как раз и есть комбинации сознания и энергии. Из этого следует следующий вывод, что, допустим, принцип разума, который в результате которого мы можем с вами мыслить, это, по сути дела, комбинация очень тонких, если так угодно выразиться, вибраций энергии, с очень таким ярким светом сознания. И действительно, что же такое наша мысль, с которым оперирует разум? Это, безусловно, какие-то комбинации, вибрации энергии, несущие ту или иную информацию. А информацию может воспринять или оперировать с информацией только сознание. Итак, получается, принцип разума – это тончайшая энергия с мощнейшим принципом разума. Принцип пространства уже вибрации энергии более грубые, а свет сознания более тусклый. Принцип, соответственно, воздуха еще все более грубое, огня еще все более грубое, воды еще все более грубое. Ну и, наконец, принцип Земли, это где вибрации энергии наиболее, как сказать, такие, ну, трудноуловимые и грубые, а свет сознания в наименьшей степени светит через эти вибрации энергии. И дабы вы поняли, о чем идет речь, вы можете взглянуть вокруг себя. Вы видите стены, пол, потолок, другие какие-то неодушевленные предметы. По сути дела, что вы видите? Вы видите материю. А что такое материя? А материя, как учит нас в том числе и современная наука, это конденсированная энергия или сжатая энергия. И понятно, что через эту сжатую инертную энергию очень слабо видится свет сознания. Но если, знаете, как проанализировать, скажем, с точки зрения долгого периода времени, то вы увидите, что даже самая костная материя начинает жить, начинает трансформироваться, видоизменяться. Знаете, такую как ускоренную съемку, если сделать и потом прокрутить. Вот. И аналогичная же и здесь ситуация, что, по сути дела, наше высшее Я через свое проявление, это проявление называется прана. Прана это, по сути дела, комбинация сознания и энергии. Начинает сперва творить принципы разума и так далее до принципа Земли. А потом, когда все эти принципы сотворены, получается так, что наша энергия в большей степени начинает быть локализована в основании нашего тела, а наше сознание в большей степени начинает быть локализовано в области нашей головы. Точнее, даже макушки головы. И мы, каждый человек, представляем из себя такую очень интересную картину. Наша базовая энергия находится в основании нашего тела, там, где принцип Земли, то есть это район крестца и район там, наших половых органов. А область сознания смещена к области выше точки межбровия. Где-то, значит, вот в районе макушки нашей головы. Но и энергия, и сознание, по сути дела, это всего лишь две стороны нашего единого проявления, нашего Я. И получается, что они должны быть как-то соединены. И действительно, как утверждается в йоге, они соединены через так называемый канал сушумна. Или на санскрите сушумна нади. Это так называемый центральный канал нашего тела. Это тот канал, по которому, который с одной стороны соединяет энергию, единую энергию нашего тела в основании нашего тела. Эта энергия называется энергией кундалини. Если вы слышите название кундалини-йога, то имеется в виду именно эта энергия в основании нашего тела. С сознанием нашим, которое находится, соответственно, в макушке нашей головы. А все принципы или чакры, или лотосы, они, как бы вам сказать, нанизаны на этот центральный канал. Подобно тому, как, знаете, вы можете взять иголочку с ниточкой, пойти куда-нибудь на лесную опушку, набрать цветов и нанизать их на эту ниточку. И у вас получится такая гирлянда, не гирлянда, да? И вот если это, под этой ниточкой понимать центральный канал, то он в этом смысле пронизывает все остальные чакры. И центральный канал является как бы более важным и первостепенным по отношению к чакрам. То есть в дальнейшем отсюда следует очень интересный вывод, что если вы так или иначе поставите под контроль свой центральный канал, то вы автоматически поставите под контроль все свои чакры. Ну и, наконец, еще несколько слов таких общих следует сказать про все чакры, которые мы уже упомянули. Помимо всего прочего, помимо того, что каждая чакра отвечает за тот или иной канал информации, то есть за наши органы чувств, точно так же каждая чакра отвечает за тот или иной вид действия. То есть та или иная, ну, каждая из чакр связана с нашей возможностью не только как бы получать от Вселенной какие-то сигналы, значит, но и в свою очередь отправлять во Вселенную какие-то импульсы обратно. Но самое интересное, друзья, в этой системе чакр заключается в том, что каждая чакра ответственна за ту или иную эмоцию. Точнее, это, как правило, не одна эмоция, а целый набор близких друг к другу эмоций. И получается следующая вещь, что если вы так или иначе воздействуете на чакру, то та или иная эмоция, за которую ответственна эта чакра, начинает вам, начинает быть осознаваемая вами сперва в утонченном виде, а потом, соответственно, в каких-то таких нюансах, которые, ну, вы даже, ну, как бы не замечаете для себя в обычной жизни. А человек, который вообще ничего не знает про чакры, но испытывает ту или иную эмоцию, у него, как правило, происходит следующая вещь. Он, получая тот или иной жизненный опыт, осознавая его, заставляет помимо своей воли, помимо знания своего, как бы вибрировать ту или иную чакру и при этом испытывать ту или иную эмоцию. То есть получается, что чакры – это прямой доступ, во-первых, к ощущению эмоциям, а во-вторых, к контролю над теми или иными эмоциями. И на этом семинаре мы будем с вами разбирать, скажем, Муладхара, чакру, принцип Земли. А она ответственна в первую очередь за такую мощнейшую эмоцию, как чувство страха. То есть в этой связи можно нарисовать известную схему, и время от времени в книжках ее рисуют, где тело человека, на тело человека надкладывают вот эту карту, где расположены чакры, с описанием, какую эмоцию или переживание За какую эмоцию или переживание ответственна та или иная чакра? За какое ощущение? За какое... Значит, канал информации и так далее и тому подобное. То есть, когда смотришь на эту схему, невольно возникает такое, знаете, сравнение, что человек – это такой большой музыкальный инструмент. Достаточно странный музыкальный инструмент, где, скажем, есть центральная струна. Это центральный канал. Параллельно этому центральному каналу идет левый и правый канал. То есть более второстепенные струны. На эту центральную струну с этими, с левым и правым каналом нанизаны какие-то второстепенные, ну или не второстепенные, какие-то очень интересные образования в виде лотосов с многочисленными лепестками, а от каждого лепестка тянутся какие-то вспомогательные каналы, то есть как бы вспомогательные струны. И вот знаете, иногда на ветру такая конструкцию такую поставишь, ветер начинает дуть, и у тебя вся эта конструкция начинает звенеть. Вот подобно этому и человек, как только он сталкивается с теми или иными, значит, явлениями в жизни, это его ветер жизни обдувает, он и начинает испытывать то одну, то ли и другую эмоцию, точнее он начинает как бы звучать, то нижняя чакра, значит, нижние струны начинают вибрировать, то средние, то верхние, в зависимости от порывов ветров. Но самое интересное следующее, что так как мы, в общем-то, слабо осознаем эти тончайшие структуры, эти тончайшие струны, то наш жизненный опыт как бы накапливает известную грязь из неправильных каких-то ассоциативных связей. Это подобно тому, как этот весь музыкальный инструмент еще покрытый слоем грязи, пыли, там, еще чего-то. И что в свою очередь заставляет фальшивить наш инструмент. Ну, действительно, откройте, знаете, фортепиано. Я когда-то маленький был, открыл, а там столько струн. И такие молоточки ударяют, чтобы звучать. Ну вот откройте туда и вылейте туда, не знаю, ведро цемента жидкого, чтобы он застыл. Что потом, что там потом будет звучать? Ничего звучать не будет. Вот подобно этому и каждый человек, он как такой очень утонченный музыкальный инструмент, и в своем идеале на нем можно сыграть самую прекрасную мелодию, но так как он буквально забит грязью, то сколько ни играй, что называется, музыки не получишь. Точно так же и мы в своей жизни. Иногда встречаемся с людьми, и как бы мы чувствуем, как эти люди резонируют с нами по нашим эмоциям, мыслям, ощущениям. Нам очень легко с ними. Они с полуслова понимают наш юмор, наши намеки и так далее и тому подобное. А есть люди такие, как бегемоты. Ты хоть что им туда посылай, а он так смотрит на тебя такими немножко застывшими глазами, да? Вот, и думаешь, вообще живой он? Ну, а иногда более утонченные такие вот случаи, когда, скажем, допустим, какая-то часть человека чиста, и ты с ним входишь очень быстро в резонанс, а какая-то абсолютно глуха. Это очень часто наблюдается, кстати, в семейной жизни, когда на каком-то одном уровне муж и жена, они очень легко находят контакт, а в чем-то другом непробиваемая стена. И кажется, что никогда ты, ну, ни тебя не поймут, ни ты не поймешь другого. Вот. В этом отношении, конечно, наука чакр весьма оптимистична. Она говорит о том, что все мы сделаны по единому образу и подобию. Но вот только грязь у всех разная, и, соответственно, разные надо методики, чтобы чистить эту грязь. Но вне зависимости от методики этой грязи, рано или поздно вы почиститесь. И рано или поздно и вы будете всех понимать, и вас будут всех понимать. Мое знаю. Это хорошая штучка. Очень хорошая. Моё зая любимая. Так, друзья, напоминаю вам, йога – это в первую очередь жизнь. Жизнь – это в первую очередь дети. Поэтому всем рожать, всем жениться, выходить замуж, да? Это основа. Кто бы вам что ни говорил, друзья, потому что сейчас столько умников от йоги развелось, которые непонятно что говорят. Помните, для вас должен быть авторитет только лишь один в йоге. Это веды. Все остальное это уже кто-то понапридумывал позднее. Веды нам говорят исключительно о родовой йоге. Есть продолжение жизни, есть йога. Нет продолжения жизни. Бесполезны вам эти все чакры, каналы, нади, центры. Все эти кундалини, третьи глаза и прочее, прочее. Вот. Да, ну вернемся. Итак, вот получается, что если на каком-то уровне со временем, друзья, вы научитесь чистить или убирать эту грязь с этого музыкального инструмента, к вам будут приходить очень странные способности, друзья. Это чувствовать всю Вселенную. Причем вас нельзя будет обмануть. То есть вы будете настраиваться на такой резонанс, что вы будете буквально ощущать другого человека. Какие, скажем, он эмоции ощущает? Страх, гнев, зависть, злобу, радость, любовь. А это, в свою очередь, первые шаги на пути к чтению мыслей или общению телепатическим образом друг с другом. Ну и когда уже буквально все, даже самые тонкие структуры очищены, как утверждает древнее учение йоги, вы как бы полностью встраиваетесь во Вселенную, в такой как бы океан из эмоций, ощущений, переживаний, мыслей. И вы как бы расширяетесь за пределы своего тела, а становитесь сразу всеми телами всей Вселенной. Отсюда, во-первых, рождается масса способностей, сверхспособностей, масса могущества. Вы тогда по-настоящему начинаете быть наделены очень такими странными чертами характера, которые, допустим, известны в раджа-йоге, это как управлять другими людьми. Вот. И ко всему этому, с такой точки зрения технической или вот такой, как бы сказать, технологической, в йоге рекомендуют приближаться через изучение чакр, через те или иные упражнения, которые позволят вам сперва осознать ту или иную чакру, затем осознать, как она действует, затем как бы очистить ее от многих наслоений и неправильных представлений об этой чакре. Ну а затем пользоваться ей на все, что называется, 100. Потому что если вы, скажем, будете ставить под контроль принцип страха у себя, через Муладхара, чакру, то вы можете ставить под контроль принцип страха во всем окружающем мире. Как в сторону того, чтобы внушать всем бесстрашие, так и в сторону того, чтобы запугать всех вокруг себя до полусмерти. Понимаете? Ну, как бы знание сила, оно в два направления работает. Вот, поэтому, собственно, знание, тантрическое знание чакр достаточно ревностно оберегалось в кругах последователей этого учения, потому что оно давало вполне конкретное могущество. Вполне конкретное. Без которого ну никак не обойтись в современном мире. Вот мы постоянно шлифуем деятельность открытого йога-университета, вообще всех структур, связанных с распространением йоги. Вот с чем я столкнулся? Я столкнулся с тем, что как бы среди йогов нет умения очень четко выстраивать структуры, ну как сказать, порядка. Ну, я имею в виду у современных йогов. Все какие-то разбалтанные, ни рыба, ни мясо. Поверьте мне, все люди, кто претендует на звание йоги, они могут вокруг себя кого угодно построить. Они все очень добрые, они никогда не причинят ни одному живому существу вреда. Но навести порядок быстро, четко, улыбаясь при этом, это для них, что называется, в радость. Вот, к сожалению, я сейчас больше вижу такие качества в некоторых там менеджерах в хороших фирмах. И в этом смысле они даже ближе к идеалам йоги, чем некоторые наши современные последователи. Поэтому, друзья, когда вы сталкиваетесь с бардаком в стране, в фирме, там, не знаю, в организации, то, собственно говоря, это лишний должен быть повод для вас все-таки проявить древнее йоговское знание и навести порядок. Навести порядок. Уже давно пора везде наводить порядок, число. А дабы все это сделать тихо, быстро, красиво, приходится методом самыми разными пользоваться. И здесь, к сожалению, реалии нашей жизни такие, что несмотря на то, что у всех у нас тела людей, и высшие я у нас у всех одинаковые, и сделаны мы все по единому образу и подобию. Но, к сожалению, грязь, неведение и скотство у разных людей на разном уровне. И если вы соберете какой-то сброд и дадите ему возможность властвовать, этот сброд погубит всех, и себя, и всех остальных. Поэтому нужны инструменты по управлению. А, к сожалению, есть люди или души на таком уровне развития, которые понимают только лишь одно. Иногда прямую физическую угрозу. Уничтожение. Но это совсем бывает не по-йоговски кого-то запугивать. В открытую. Можно просто очень изящно, знаете так, изящным движением руки, знаете как, на арфе, пробежать по струнам, скажем, отвечающим на эмоцию страха, как вокруг образуется поле ужаса, и все, значит, живые существа еще, знаете, на скотском уровне развития начинают в страхе разбегаться, подобно диким зверям, которые видят факел. И вот на самом деле мы сейчас начинаем цикл этих семинаров. Но по сути дела, то могущество или те способности, или сверхспособности, которые дают знания чакр, оно из этой серии. Очистите свои структуры, научитесь ими пользоваться, научите и их подчинять, научите подчинять их во всем окружающем мире. Об этом написано открытым текстом. Вот в действительно дошедших до нас многочисленных трактатах, хотя еще совсем недавно эти трактаты весьма еще раз ревностно охранялись в очень большой тайне. Так, чудесненько, друзья. Есть ли у кого какие-либо вопросы, потому что с вами мы уже успели изучить? Если, может быть, на связи есть...
Максим Коктей из группы Готов спрашивает. Ревность – это ведь страх, и Муладхара ответственна за чувство ревности?
Ну, друзья, видите ли, здесь в чем дело. Есть как бы чувства более простые, А есть чувства сложные, то есть там, где присутствует много разных аспектов. И все-таки чувство страха и чувство ревности – это, в общем-то говоря, разные чувства. И вообще говоря, ну, когда-нибудь мы еще раз проведем серию лекций или семинаров, где мы обсудим те или иные, значит, наши чувства. Если кому-то эта тема уже прямо сейчас интересна, я отсылаю к интернет-йога-курсам, которые находятся на сайте kurs.openyoga.ru. У нас там есть серия лекций, как раз и посвященная страху, гневу там, и так далее, и тому подобное. Но я бы все-таки просил вопросы, непосредственно связанные с темой, которую мы сейчас здесь с вами изучаем и озвучили. То есть именно чакры. Итак, все ли понятно или ничего не понятно? Что-то понятно, да. Хорошо, чудесненько. Небольшой перерыв делаем.